Время нашей рубрики «Не круглый стол». Его провел мой коллега Демис Паландов.
Сегодня в нашей рубрике «Не круглый стол» мы будем обсуждать круг вопросов, которые возникли после саммита НАТО в Брюсселе и встречи американского и российского президентов в Хельсинки. Положение внутри Североатлантического альянса, а также недвусмысленные попытки России поставить предел расширению НАТО на постсоветском пространстве мы обсуждаем с политологом из Тбилиси Кахой Гогулашвили и военным обозревателем грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Ликликадзе, он со мной в студии. Господа, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Первый вопрос я адресую в Тбилиси Батону Каха. Дональд Трамп в Брюсселе дал определенные сигналы партнерам по альянсу. Прозвучала критика в адрес европейских государств из-за нежелания платить за свою безопасность. Кроме того, американский президент раскритиковал Германию за «Северный поток-2». Все это происходило в публичном пространстве, и у сторонних наблюдателей возникало ощущение разлада внутри альянса. Об этом писали многие. За это Трампа критиковали в Соединенных Штатах, критиковали в Европе. Как вы оцениваете действия американского президента? Какое влияние они оказывают в настоящий момент на североатлантическую безопасность?
Да, конечно, я думаю, что оценки вполне справедливые. Трамп с самого начала своего президентства, я думаю, сделал много таких заявлений и шагов, которые, в принципе, подрывают основы американской политики за последние десятилетия, которая была, несмотря на смену властей и прихода разных партий, демократов и республиканцев, несмотря на это, американская политика в определенных направлениях была всегда стабильной и однозначной. Трамп подверг все это, конечно, сомнению, и несмотря на то, что очень мало шансов, что североатлантическое единство будет разрушено и что Соединенные Штаты и Европа перестанут быть стратегическими партнерами, это, конечно, я думаю, переоценка, в принципе, но определенный урон, конечно, он этим отношениям нанес, и определенные риски вокруг этого, конечно же, возросли.
Вы говорите о том, что он наносит своими действиями определенный вред, а вы видите какую-то логику в этих действиях? Может быть, Дональд Трамп иногда выступает, скажем так, амплуа очень пробивного человека-бизнесмена, чем политика или дипломата, это вообще ему свойственно. Но, с другой стороны, ведь многие претензии, которые он предъявляет европейским партнерам, наверное, можно и оправдать, например, по поводу расходов на безопасность.
Безусловно, претензии, конечно, есть, они всегда были, и, конечно же, можно критиковать европейскую политику в этом направлении, то есть она слишком сильно в течение многих лет и даже десятилетий возложила, можно сказать, ответственность на Соединенные Штаты за свою безопасность. Это вот такое отношение Европы, конечно же, оно идет еще со времен Второй мировой войны, то есть с самого начала вот создания Североатлантического альянса в 1949 году. Но дело в том, что Европа, конечно же, изменилась, она стала намного богаче после этого, и она сильная, она крупнейший экономический игрок и становится все сильнее на политической арене. И поэтому, конечно же, тут требуется динамика, и европейцы в этом отношении очень инерционные, они не отвечают соответственно. Кроме того, конечно же, мы видим относительное снижение влияния Соединенных Штатов, снижение ее гегемонии и в экономическом плане, и в политическом, и, конечно же, тут американская политика в этом отношении, возможно, правильные акценты ставит, но все зависит от того, от формы, и, конечно же, и зависит от места, где это происходит, в какой форме, в каком виде. Я думаю, что европейцы очень деликатны, когда речь касается переговоров, когда речь касается вот открытых таких заявлений, открытой такой политики. Трамп человек, я думаю, менее всего обладающий вот дипломатическими способностями, несмотря на то, что он бизнесмен и умеет переговоры, конечно же, вести. Он постарался это показать на примере Северной Кореи, переговоров в Северной Корее. Но в то же время вы абсолютно правы. Я хотел вот до того, как вы сказали, я сам хотел сказать, что, возможно, корни всего этого вот отношения вот которые сложились между Европой и Соединенными Штатами, лежит в том, что именно Трамп не является таким институциональным таким политиком. Он пришел в политику с бизнеса, и у него отношение к политической реальности совершенно другое. То есть я бы сказал, что во многих его, в его риторике просматривается вот этот реализм, что вот с Россией надо иметь хорошие отношения, что мы несем ответственность, что и практически он скрывает все такие, старается не затрагивать никакие такие острые вопросы напрямую, когда дело касается России. А когда дело касается Европы и его своих собственных партнеров, то он, конечно же, не отступает и критикует их прямо и довольно резко. И я думаю, что здесь больше вот действует именно его опыт бизнесмена, а не политика. Не политическую реальность, сколько экономическую. Я думаю, что для Соединенных Штатов он думает, что будет лучше, если Соединенные Штаты уладят все свои внешнеполитические, значит, разногласия, снизят риски и дадут больше пространства для развития экономики Соединенных Штатов. Штаты всегда проводили политику, конечно, для них было очень важно развитие демократии, международное право. Все это составляло для Соединенных Штатов определенные ценности, на которых держится и внешняя политика, и, возможно, держалась внутренняя до сих пор. Теперь он как-то старается ввести в клин вот в это. То есть внешняя политика само собой, но для нас более важно развитие и экономическая, так сказать, мощь Америки, возвращение социального благосостояния и тому подобное. Определенный популизм в этом просматривается.
Ну, на это есть определенные запросы в самом американском обществе, такой некоторый изоляционизм. Но это отдельная тема. Я благодарю вас. Я хотел бы задать вопрос моему коллеге Коби Лекликадзе, чтобы он тоже прокомментировал саммит. Он на нем присутствовал сам в качестве журналиста. Коба, да, Америка требовала увеличить расходы. Это было до Трампа. И требовала, просила. Конечно, делала это в совершенно не такой форме, не так напористо, не так открыто. И не на саммитах был соблюден определенный политес. С другой стороны, мы видим, что действия Трампа все-таки ведут к каким-то результатам. А вы могли бы описать результат этого саммита? Вы могли бы вот сказать, да, европейцы, они достаточно обеспокоены сегодня позицией Трампа? Собираются ли они, может быть, предпринимать какие-то действия по усилению обороны сами, если уж Америка ведет такую политику, которая уменьшает ее присутствие в мире? Есть какое-то понимание такого важного момента в истории, когда им придется принимать очень серьезные решения?
Да, и признаком этого было, кажется, в июне прошлого года международная конференция Европейского Союза «Сеспраг», где выступил Юнкер и сказал следующее: «Спящая красавица проснулась». Он имел в виду как раз европейскую безопасность, так называемые будущие контуры европейской армии, так это называют за кулисами официально, это общая европейская структура безопасности. И вот эту метафору «спящая красавица» Юнкер повторил еще перед началом саммита, накануне саммита в Брюсселе, и он уже по-другому сказал: спящая красавица очень сильно проснулась. И в этом Европе помогает, я думаю, вот такое резкое выступление Дональда Трампа, без излишней политезы, как вот ты совершенно правильно подчеркнул. И в конце саммита уже были слышны о том, что страны Европы, входящие в альянс, они будут постепенно увеличиваться и наращивать увеличение бюджета. Потому что я думаю, что Дональд Трамп и прав в том, что если вы видите опасность, исходящую из России, у вас их границ после аннексии Крыма, тогда это как-то должно отразиться и на ваши военные затраты. Я еще привожу цитату из выступления Жан-Клода Юнкера. Это не Трамп, Юнкер говорит о том, что общие сложности европейские страны в целом тратят 1,6% от внутреннего валового продукта на оборону в целом. А если там пойти по странам, то катастрофическая ситуация. Там вот это 2% от ВВП, по-моему, выполняют только там маленькие очень государства, не говоря уже о Германии и о Турции тоже, между прочим. О Турции никто не упоминает, но Турция тоже, это у него там на уровне 1,7-1,8%. Эти цифры показывают, кто как заботится о безопасности, о обороне. И если это опасность, исходящая и из России в разном его контурах, это будет кибербезопасность, это будет как бы хакерские нападения, это будут прямые угрозы информационные, допустим, да, использование так называемой мягкой силы ради достижения долгосрочных политических результатов, да, то так это цифры показывают не пользу Европы. И в этом отношении Трамп не был последним президентом Соединенных Штатов Америки, который критиковал НАТО. Это было и в предыдущих саммитах, на которых я, как журналист, присутствовал. Конечно, как это все преподавалось, в этом и отличие от Трампа и от предыдущих президентов.
А вот вы сказали по поводу России, вы упомянули ее в целом. Вот сегодня на саммите Россия представлена как основная угроза, с которой сталкивается Альянс, или есть еще какие-то угрозы, которые обсуждаются?
Ну, один из основных противников Альянса, это точно, и существование Альянса во многом определяет тот факт, что на границе находится такой непредсказуемый сосед, у которого больше 50% от всех запасов ядерного оружия, и который смотрит расширение НАТО, как, мягко говоря, недружественный шаг, и в отношении Грузии и Украины тоже было это ведь сказано устами господина Путина. Но совершенно верно, что если другие угрозы и другие опасности, стоящие перед Альянсом, это, конечно, международный терроризм, это глобальный терроризм, и там в Афганистане находятся войска коалиционных сил под командованием НАТО, и Ирак, естественно, незаконная миграция тоже очень заботит европейские государства, и, естественно, киберопасность. В этом отношении только Россия является источником опасности, но и говорилось о том, что есть и Китай в этом отношении. Так что опасности, вызовы, стоящие перед НАТО, они огромные. Это перечислено в этой декларации, подписанной в Брюсселе в конце саммита 12 июля. Все могут ознакомиться, но основные как бы вот такие факторы.
Что ж, спасибо. У меня вопрос сейчас опять в Тбилиси. Батон Укаха, Коба затронул уже тему встречи Трампа с Путиным, точнее интервью Путина американскому телеканалу Fox News, которое было дано сразу после встречи с Трампом. В нем российский президент прямо заявил, что у России будет крайне негативное отношение к вступлению Грузии и Украины в НАТО. Нет ли опасений, что вот это заявление является прямым следствием или итогом переговоров с Дональдом Трампом?
Да, конечно. Ну, трудно судить, о чем говорили за закрытыми дверями Трамп и Путин в отношении Украины, но факт, что в своем выступлении вот на пресс-конференции Дональд Трамп практически не упомянул этот вопрос как кризисный, и он старался быть намного мягче. В то время как вот в своем интервью, допустим, к Fox News, Путин открыто говорил и обвиняет Украину в подрыве минских переговоров, и тут ясно просто, что позиция России намного более такая уверенная и жесткая в этом отношении, и не видно, чтобы Трамп продолжал действовать более напористо в отношении Украины и других региональных конфликтов, включая Грузию. Тут мы видим, что Трамп открыто не заявляет, что это является условием для улучшения отношений. То есть улучшение отношений для Трампа с Россией, оно как-то безусловно, оно в любом случае будет. И это, я думаю, дает России определенный такой карт-бланш, чтобы она продолжала действовать теми же методами и применяла бы ту же стратегию к Украине, в данном случае по отношению к Крыму, так же, как и раньше. И это, конечно, не очень хорошо. Думаю, что в общем я бы оценил, что вот выступление Путина, например, были определенные критические моменты. Допустим, Путин раскритиковал выход из соглашения вот по поводу Ирана. Путин ярко отметил, что Россия недовольна тем, что были возобновлены санкции в отношении Ирана. А в то же время Трамп практически не сделал ни одного такого резкого заявления, указывая на то, что Россия вот допускает неправильную политику, ведет неправильную политику, и что Россия должна что-то изменить. Здесь прочерчивается какая-то картина того, что в этих переговорах, в принципе, Россия, у нее какие-то более жесткие позиции и более уверенно себя чувствует, чем Трамп и Соединенные Штаты. Как будто Соединенные Штаты чего-то хотят от России, а Россия просто хочет хороших отношений и больше ничего. То есть она не хочет ничего изменить на самом деле. И это, конечно, вызывает определенные, не то чтобы недовольство, но я бы еще отметил одну деталь. Нападение Трампа на предыдущую администрацию США во время его выступления было, я думаю, не совсем тактичным, потому что вопрос касается отношений Соединенных Штатов с Россией. И
вы о Крыме имеете в виду, да? Заявление по поводу Крыма.
Да, о том, что Трамп обвиняет Соединенные Штаты, обвиняет вот демократов вот какой-то каких-то неправильных действиях и в неправильном отношении к делу, в отношении вот политики Трампа и так далее. То есть он показал таким образом, что поддерживает мнение, именно российское мнение, в том, что предыдущая администрация США именно виновата в ухудшении отношений, а не российская политика и не вот...
Он, скорее всего, имел в виду, что если бы он был президентом, то не решился бы Владимир Путин на аннексию Крыма. Речь идет скорее, да, об этом. Но тут вопрос уже в другом. Хорошо, этот факт уже произошел, и что теперь? Потому что Дональд Трамп не говорит, что он может сейчас, уже став президентом, каким-то образом изменить эту ситуацию. Просто надо смириться, что виноват Барак Обама, и все. И идти дальше.
Большое... Да, конечно.
Да, спасибо, Каха. У меня вопрос Коба.
Спасибо.
Собственно, какой вывод можно сделать из этой встречи Трампа с Путиным для Грузии? Мы разговаривали по результатам саммита, было все равно какое-то ощущение хотя бы какой-то отдаленной надежды. А вот после встречи Трампа с Путиным, после путинского интервью, нет ли ощущения, что Грузия вне НАТО – это очень надолго?
Знаете что, несмотря на вот пресс-конференцию, выступление Путина, и мы же привыкли, он еще не говорил, но он сказал, что для него, допустим, вопрос Крыма закрыт. Вступление в Грузию в НАТО, это, конечно, вызывает для Москвы тревогу. Но главное, на что бы я заострил бы внимание наших радиослушателей, то, что было записано в конечном итоговом коммунике НАТО. Что Грузия прогрессирует, реформируется, и что страны НАТО помогают ему в дальнейшем, чтобы подготовить к членству НАТО. То есть, я думаю, что это четко сформулированное предложение, и это дает надежду на то, что в дальнейшем и заявление Белого дома и Конгресса, которым призвали Россию, между прочим, выполнить взятые на себя обязательства еще в 2008 году, и это заслуга этой администрации, между прочим. Так что то, что вот как ведет, допустим, на международной арене, я бы так бы сказал, да, там есть немножко скованность, немножко даже, может быть, неопытность, но то, что делается, даже в отношении, первая тема у нас была, да, как повлияет действие и выступление Дональда Трампа вообще на трансатлантическую безопасность. Ну, посмотрите, там было написано, что 3 новых командования создает НАТО. 3, вот сейчас они это создаются. Один, между прочим, Германия, которую критиковал Дональд Трамп. Там, в городе Ульме, кажется, новое командование НАТО будет. И Соединенные Штаты Америки увеличили свои расходы на безопасность и на оборону. То есть, видно, и все знают, кто основной соперник сейчас на глобальной арене. Если увеличивается бюджет, если новое командование создается вместе с Америкой и натовскими партнерами, то все, что основы, на котором базируется это атлантическое партнерство, это незыблемо. И то, что Трамп сказал, что вот сейчас уже после вчерашнего дня НАТО стало еще сильнее на завершающем пресс-конференции в Брюсселе, это нельзя сказать, что это всего лишь шутка. Я думаю, что на самом деле все были довольны тем, что в конце концов эта спящая красавица сильно проснулась.
Что ж, спасибо большое. Спасибо за участие в нашем «Некругом столе». Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был политолог Каха Гугулашвили и со мной в студии обозреватель грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Спасибо.
Вы прослушали «Некруглый стол». С экспертами беседовал мой коллега Демис Паландов.